Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной Евангелие Луки, глава 21, с 29 стиха. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Проповедь называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Это притча, которую адресовал Христос своим ученикам, а следовательно и нам, если мы по своей сути обладаем достоинством учеников и платим ежедневную цену за право ученичества. Вы, наверное, слышали о том, это очень массово оповещалось по телевидению, по радио. Один из прохиндеев в Америке провозгласил, что вчера вот должно было произойти восхищение. Вычислил он как-то, еще сослался якобы из Писания. Были сделаны большие плакаты даже по всем городам России. Я наблюдал, вот показывали по новостям в Москве большие транспаранты. «Все, конец света, Христос приходит». «Все, конец света». И, конечно же, очень жалко было смотреть на миллионы христиан, которые поверили в это. Потому что нет доверия к Писанию. Я не думаю, что они не слышали или не читали слова, о которых Иисус сказал, «О дне же и часе том не знает никто, ни ангелы, ни Сын Человеческий, а только один Отец Мой Небесный». Все, что нам известно о восхищении, когда Он придет и восхитит Свою Церковь, это еще не конец света. После этого еще будет продолжаться время, после этого придет Антихрист, а потом церковь возвратится назад с Христом на тысячелетнее царство, и только после тысячи лет, еще малое время, и только тогда придет конец света. Так что, согласно Писанию, мы имеем только знамение, когда все это будет. Поэтому вот здесь ученики спросили: «Господи, а когда это будет?» И Христос показал знамение на смоковнице и других деревьях, и говорит: «Вы сможете это увидеть при условии, если вы будете смотреть за собою, а не за другими, и смотреть, чтобы ваши сердца не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими». Речь идет не о нашем физическом насосе сердца, а о нашем духе. Вы знаете, что наш дух отягчается. Ему тяжело, когда для нас, то есть, пища и питье становится первостепенным, когда мы получаем в этом большое удовольствие, хотя это есть удовольствие, но нужно... То есть равномерно или правильно пользоваться этим удовольствием. И когда пьянство – это грех, а сегодня уже провозглашено почти среди всех протестантских деноминаций, что вино пить не грех, употребление вина не является грехом. Далее и заботы житейские. Люди настолько осущены всевозможными заботами. Однако Писание говорит: вот поэтому день тут постигнет их внезапно. То есть что делают эти лжепророки, прикрываясь Христом и Словом Божьим? Они хотят разрушить веру людей. Вот что сегодня делать тем миллионам, которые в это искренне поверили, ожидали, и вдруг ничего не произошло? А вы знаете, многие люди расстались со своим имуществом. Показывали некоторых американцев, которые отдали все свои сбережения. А зачем? Христос уже придет через несколько дней. Один дядюшка все свои сбережения, пенсионы, все, что было, вложил. Этот набрал, ведь для того, чтобы такие большие транспаранты в центре Москвы устанавливать. Вы знаете, сколько стоит такая малюсенькая реклама? Не говоря уже о таких больших транспарантах. Туда ушли миллионы, миллионы людей, то есть долларов, чтобы все это сделать. И бедные пенсионеры, бедные люди вложили все свое состояние. Все равно же уже Христос придет, уже жить не будем. Нет, мы будем жить на земле, делая до последнего дня свою работу, свое дело. И нужно быть очень осторожным. Поэтому в данной притче о смоковнице и других деревьях особым образом представлен в знамениях характер приближающегося Царства Божия в предмете событий последнего времени, которые произойдут в канун восхищения невесты Агнца от земли к Богу. Под смоковницей и другими деревьями Писание подразумевает исключительно только тех святых, которые приняли свое оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Сегодня не так уж много людей, которые приняли оправдание даром. Сегодня в основном христианство делает дела, чтобы стать праведными, добрые дела делают. В то время Писание говорит, только праведный может творить праведные дела, поэтому вначале необходимо на условиях Бога принять оправдание. А под приближением Царства Божьего в распускающейся смоковнице и других деревьях подразумевается пробуждение Церкви Божией, состоящей как из евреев, так и из язычников. Притом это пробуждение будет происходить во всех концах земли, не где-то в каком-то городе, в каком-то штате, в какой-то стране, во всех странах одновременно. Здесь говорится о таком грядущем Царстве Бога, которое будет пробуждением везде, в каждой деноминации. Оно проникнет в каждую общину. Это не говорит, что все общины, что-то произойдет среди них. Ничего не будет происходить, но среди этих общин определенные люди облекутся определенной силой. И только они будут знать, что приближается Царство Божие. Окружающие так и будут числа мерить, и так и будут бегать по пророкам, которые будут говорить завтра, или вот Бог Калифорнию уничтожит, или Бог уничтожит Орегон, или Бог уничтожит... То есть вот все почти что лжепророки американские обрушились на Америку, потому что дальше их глаза не видят Америки, и им кажется, что здесь вот все зло. И поэтому они вот проклинают ее вместо того, чтобы петь «God bless America». Далее, согласно данной притче, характер такого пробуждения как раз и будет являться знамением грядущего Царства Божия. А вот выражаться данное пробуждение, согласно Писанию, призвано будет, вопреки установившемуся мнению, не в евангелизации и в разного рода духовных проявлениях, а в готовности выйти навстречу жениху с горящими светильниками. В этой притче Христос отвечает на вопрос учеников о знамениях последнего времени, которые мы стали рассматривать в событиях последних дней Ильи, являющихся прообразом наших дней. И заключительным знамением дней Ильи, как нам уже известно, явился ветер в лице Святого Духа, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо, которые символизируют Слово Божие и Святой Дух, то есть, как написано, огонь завета. Второзаконие 33:22. «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь завета». То есть Слово Божие здесь образно, символически представлено в огненной колеснице и конях огненных, а вихрь, то есть или ветер в действии вихря, это прообраз Святого Духа. Из чего следует, что восхищенной будет только та категория святых, которая будет исполнена Святым Духом и огнем Слова Божия? Или же поставить себя в добровольную зависимость от пребывающего в ней Святого Духа и Слова Бога. И как повествует Писание, чтобы быть исполненным Святым Духом и Словом Божиим, необходимо ежедневно соработать своей верой с благодатью Бога. Мы знаем, что наша вера – это послушание Слову Божьему, а Божья вера – это Слово Божие, повелевающее Слово Божие, потому что вера от слышания Слова Божия. Есть вера наша, есть вера Божия. Вера Божия – это Божий приказ, вот она, Слово Божие. А наша вера – это подчинение этому Слову. И поэтому основанием для такой соработы, согласно Писанию, необходим взаимный завет Бога с человеком и человека с Богом. И чтобы заключить такой правовой завет с Богом, в котором мы должны соответствовать жертве всесожжения, нам прежде всего необходимо было найти то место, которое Бог предназначил для заключения подобного пакта. К Как написано в Второзаконии 12, 13, 14. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но только на том месте, которое изберет Господь». И согласно Писанию, таким местом, на котором Бог являет свою благодать и заключает с человеком завет на право соработать со своей благодатью, является добрая жена. Притча 18, 23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Разумеется, что под доброй женой Писание в данной притче – это притча, а следовательно, притчу нельзя понимать в буквальном смысле. Поэтому здесь подразумевается конкретная какая-нибудь определенная поместная церковь Христова, вне которой и независимо от которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. Согласно данного текста, только найдя такую жену, мы находим предназначенное нам Богом место или свой удел, в котором мы можем как заключить завет с Богом, дающий нам право как на благодать Бога, так и на право на развитие и совершенствование в этой благодати в образ Божий. Псалом 67, 14, 15 подчеркивает эту мысль. Что происходит, когда мы находим такую жену, находим такое место или свой удел, такую церковь? «Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья – чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на земле, она забелела, как снег на Салмоне». В поисках такого удела или такой жены, такой церкви мы обратились к 31 главе книги «Притч», в которой представлено целое созвездие притч, характеризующих добрую жену в лице невесты Агнца. Мы, насколько это позволил нам Бог, уже коснулись 14 притч и начали рассматривать 15-ю, в которой характеризуется такое свойство доброй жены, как ее добродетель. Давайте прочтем эту притчу. 31 глава, 28-29 стих. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которой в учении о благодати проповедует, как посредством обретенной ими добродетели они могут иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Именно такие отношения с Богом и друг с другом как раз и являются основанием и определением истинной добродетели. Вот когда святые будут облечены такой добродетелью, это и есть то приближающееся Царство Божие, это и есть пробуждение. Далее мы обратили внимание на то, чтобы быть добродетельными, подобно доброй жене, мы можем только в своем доме или в границах своего призвания. Как только человек пытается проявлять добродетель вне своего призвания, Писание инкриминирует ему это непокорностью, которая приравнивается к колдовству и волшебству, за которое человек наследует смерть, а не жизнь вечную. С этой целью мы решили рассмотреть характеристики и свойства самой добродетели, которые представлены в Писании. 2 Петра 1, 2, 8, здесь представлены характеристики добродетели. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». То есть практически здесь представлен плод нашего духа, каким он должен быть. Вот в этих семи составляющих, то есть добродетель, которая рассматривается, включая ее саму, в семи составляющих. И из имеющихся характеристик следует, что это будет тот плод, который позволит нам познавать Иисуса Христа. Далее все эти семь составляющих, как вы видите, так как они истекают друг из друга, то они и находятся друг в друге и дополняют друг друга. Мы уже, насколько позволил это нам Бог и мера нашей веры, коснулись пяти составляющих и начали рассматривать шестую – это добродетель в братолюбии. Эта истина представлена в Писании, как уже нам известно, как одна из чрезвычайных дисциплин, входящих в фундаментальный состав евангельского вероучения, сопряженного как с великой ответственностью и великими затратами с нашей стороны, так и с великою наградою со стороны Бога. Так как, согласно Писанию, вера, в которой отсутствует дело добродетели в братолюбии, это бесовская вера. Иакова 4:2, 14:20, 2 глава, стихи 14:20. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» И как уже мы отметили, дело веры в предмете добродетели, выраженной в братолюбии, это особый и целенаправленный вид любви, которая призвана проявляться только в отношениях с братьями по вере во Христа Иисуса. Галатам 6:10 подчеркивается эта мысль. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче, то есть в первую очередь своим по вере». Мы будем разбирать далее, когда будем говорить о добродетели, выраженной в любви, как проявлять любовь ко всем. Но сейчас мы говорим о наипаче, а в первую очередь, то есть целенаправленный вид любви к братьям. Ну, разумеется, для того, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере дело добродетели, выраженной в братолюбии, нам необходимо было рассмотреть, что такое братолюбие и каким образом следует определять статус брата во Христе. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять братолюбие в показании нашей веры пред Богом. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство братолюбия стало показателем нашей веры. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно показываем в своей вере истинное братолюбие. Отвечая на вопрос первый, что такое братолюбие и каким образом следует определять статус брата, мы пришли к выводу, что братолюбие – это выражение нашей любви, направленное исключительно только к детям Божиим, среди которых всегда будут находиться и дети дьявола. 1 Иоанна 3:10 «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Согласно Писанию, нам не только не следует, но и противопоказано выражать свою любовь к детям дьявола. Именно эту мысль подтвердил Христос в своем конфликте с определенной прослойкой религиозной элиты, именующей себя детьми Авраама, которых он назвал детьми дьявола. Иоанна 8:44. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». А посему, следуя Писанию в определении братолюбия, мы пришли к такому заключению, что, во-первых, братолюбие – это первостепенная и первоначальная заповедь, равноценная заповеди любви к Богу. Во-вторых, это наличие жизни вечной, пребывающей в человеке. В-третьих, это хождение и пребывание во свете. В-четвертых, это знамение, по которому все могут узнавать, что мы являемся учениками Иисуса Христа. В-пятых, это служение Христу. В-шестых, это исполнение пребывающего в Боге закона. И в-седьмых, это удаление от всякого брата, поступающего бесчинно. Отвечая на второй вопрос, какое назначение призвано выполнять братолюбие в показании нашей веры пред Богом, мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение братолюбия призвано успокаивать сердца святых, а следовательно и сердце Бога. Во-вторых, назначение братолюбия в нашей вере призвано восстанавливать семя брата. В-третьих, призвано производить ходатайство за согрешающего брата. В-четвертых, призвано разделять с братьями своими добычу, взятую у врагов. В-пятых, призвано полагать души свои за братьев своих. В-шестых, призвано возвещать имя Господа своим братьям. И в-седьмых, призвано поднимать братьев, когда они упадут на своем пути. Отвечая на вопрос третий, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство братолюбия стало показателем нашей веры, мы пришли к выводу, что согласно Писанию, чтобы обладать статусом брата во Христе Иисусе, нам, во-первых, необходимо родиться от Небесного Отца через принятие Иисуса Христа своим спасителем от греха и второй смерти. Во-вторых, чтобы обрести статус брата Христа Иисуса, необходимо искать и познавать волю своего Небесного Отца. Иисус сказал: «Кто будет исполнять волю моего Отца, тот мне брат». Чтобы обрести, в-третьих, статус брата Христа Иисуса, необходимо стать его учеником, признав над собою власть его делегированного учителя. В-четвертых, необходимо платить ежедневную цену за свое ученичество. В-пятых, необходимо нисходить и прощать братьев, согрешающих против нас. В-шестых, необходимо примиряться с братьями, против которых мы согрешили. И в-седьмых, необходимо не надмеваться сердцем своим пред братьями своими. И, наконец, вопрос четвертый. По каким результатам следует судить, что мы действительно показываем в вере своей вот такое истинное братолюбие? Результат братолюбия – это, по сути дела, награда за исполнение воли Божией, выраженной в предмете первостепенной заповеди, под которой строятся все другие заповеди. Римлянам 13:8: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». То есть, очень интересно, что братолюбие должно строиться на том, чтобы не оставаться должником, кроме любви. Некоторые полагают, если, значит, братолюбие, я могу занять и не отдавать, то это не братолюбие. Братолюбие как раз заключается в том: не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви. То есть, любовь – это все время наш долг, а все остальное, то есть, мы должны иметь этот долг. Он говорит: вот это пусть остается у вас, имейте этот долг, не отдавайте его, то есть, не прекращайте любить. А вот все остальные долги мы необходимо, то есть, нам необходимо отдавать для того, чтобы был такой вот результат. Поэтому, исходя из исполнения закона в предмете взаимной любви, ибо любящий исполнил закон, во-первых, результатом братолюбия в нашей вере станет наш переход из смерти вечной в жизнь вечную. 1 Иоанна 3:14-15. «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Очень интересно, здесь написано: мы не чувствуем, а мы знаем. Вера всегда зиждется, строится на знании, на то, что мы знаем. Вера приходит от слышания Слова Божия, от знания, от информации. И поэтому, если я делаю доброе дело, если я помогаю тем, чем могу, насколько могу, то это говорит о том, что я исполняю закон, я должен это знать. И здесь не вопрос чувств, а вопрос знания. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь. То есть вы не будете чувствовать, что вы находитесь в жизни или в смерти. Вы будете знать, что вы находитесь в жизни. Это очень важно. До тех пор, пока мы не проявляем разумной и волевой любви к своим братьям по вере во Христа Иисуса, мы все еще находимся в атмосфере смерти и не перешли в атмосферу жизни вечной. Очень многие святые общаются только тогда, когда у них есть эмоциональное притяжение к брату или к сестре. Но мы должны быть выше эмоционального притяжения. И независимо от наших симпатий или же антипатий, мы должны ровно относиться ко всем. И то есть смотреть, если человек, брат, находится в твоей церкви, в твоей домашней группе, в домашней церкви, и попал в поле твоего зрения, а он, ну, не симпатичен тебе, или она тебе не симпатична, органически вы ее не воспринимаете, или его, то здесь нужно усилие воли и разумное решение чтобы помочь им и общаться с ними. И когда вы будете так делать, то ваши чувства пойдут за вами, они начнут вам повиноваться, и чувство антипатии и органической вот такой неприемлемости уйдет от вас. Вы начнете управлять своими эмоциями, не будете ходить за ними. В этом и есть суть братолюбия. Все мы разные, у всех у нас разные вкусы, но здесь нужно наступить на горло своим вкусом и повести за собой свои чувства и сказать: ты будешь ее любить, ты будешь его любить, потому что это дитё Божие, и он находится прямо рядом со мной, мой ближний, и я буду ему помогать. Да, но она неблагодарная, да, но он и не понимает, делай ему или не делай. Ведь здесь же не важно, что он это понимает или не понимает. Это дитё Божие. И для Бога очень приятно, что вы это делаете за Бога, для Бога. Поэтому от Бога будет награда, а не от него или не от нее. Во-вторых, результатом братолюбия в нашей вере станет наша способность ходить и пребывать во свете истины, заключенной в написанном Слове и в личности Святого Духа. 1 Иоанна 2:10. «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». То есть я хочу обратить внимание вот на эти слова, что человек, пребывающий во свете, это человек, любящий брата своего, и в нем нет соблазна. Поэтому пребывать во свете истины братолюбия означает не иметь в самом себе соблазна в отношении Христа и его братьев. Вот о чем речь идет. Я сейчас приведу одно место Писания, чтобы стала более ясной эта мысль. Матфея 11:26. Иоанн, креститель, услышав о темнице в делах, о делах Христовых, он уже был заключен под стражу Иродом и уже оттуда не вышел, оттуда вынесли его голову, и там он закончил свое служение. И вот он посылает двоих из учеников своих сказать Христу: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Благословен, кто не соблазнится мне. Поэтому я хотел бы обратить внимание на одну интересную деталь, а именно, помимо Иоанна и его учеников, не имели соблазна в отношении Христа и его учеников также определенная категория слепых, хромых, мертвых и нищих. В то время как другая категория слепых, хромых, мертвых и нищих в лице первосвященников, фарисеев и книжников народных, которая, впрочем, рассматривала себя зрячими, и рассматривала себя живее всех живых. Напротив, постоянно соблазнялись как в отношении Христа, так и в отношении его учеников. Матфея 15:10-14. «И призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Соблазняющиеся люди – это слепцы. То есть соблазн выражается вот в чем. Он выражается в соперничестве. А почему у вас вот это, а у нас вот этого не делает? А почему у вас разводы, а у нас разводов нет? А почему у вас вот такие вольности, а у нас таких вольностей нет? Вот это слово «а почему» – это говорит о том, что люди соблазняются. Как-то пастор церкви, где я был, подошел ко мне и сказал, мы жили в Батуми, там была жара, и он подошел, говорит: «С тебя соблазняются, что ты в короткой рубашке ходишь». То есть, ну, с короткими рукавами. Надо с длинными рукавами. Я говорю: «А кто соблазняется?» Он назвал одного представителя, у него 11 детей, дородный такой дядя, крепкий, здоровый. Я говорю: «Ну, если соблазняется, пусть тоже такую рубашку оденет». Я говорю: «Он не соблазняется, не притыкается». Говорю: «Ну да, то есть он соблазняется, но, говорю, если мы пойдем на поводу у таких соблазняющихся, то мы наследуем то, что они наследуют». Очень важно понять, что... Эти соблазняющиеся соблазняются только потому, что у них нет любви. Если бы он любил, то не соблазнялся бы, потому что жаркий климат, нету кондиционера. Климат не просто жаркий, а еще и влажный. Вот как, допустим, во Флориде здесь, вот кто был там, знает. Вот приблизительно такой там субтропический климат. Летом такая жара, липкая такая жара. И когда люди собираются скучно в одном помещении, в собрании, а нету кондиционеров, а тут еще ты вот будешь вот в таких рубашках, то, конечно, зачем? Кто соблазняется? Почему соблазняется? Почему я должен? На каком основании? То есть у меня была нормальная рубашечка, галстук, ну, только что с коротким рукавом из-за жары. И, то есть, они соблазнялись с учеников. С учеников соблазнялись, когда они в субботу колосья срывали. А если бы они любили братьев, то они бы не соблазнялись бы с них, потому что, когда их осел падает в колодец, то они его вытаскивают. А Христос говорит, насколько же люди выше ослов. Значит, если в субботу твой осел упадет в яму, или в колодец, то ты немедленно его вытащишь, лицемер говорит, а люди же выше ослов. А сегодня собаки выше людей и кошки, которым законы отводят больше защиты, нежели людям. И скоро это и в церковь придет. Я помню, когда мы боролись несколько месяцев, затрачивая деньги на адвокатов, чтобы отвоевать, чтобы псы и кошки не гуляли по нашей прапорти, то против меня выступали христиане, доказывая, как это так, вы не любите животных. Я говорю, при чем здесь не любите животных? Неужели вы думаете, вы проявляете к животным любовь, когда водите их по территории молитвенного дома, чтобы они здесь гадили? Ну, в итоге мы молились, и Бог нам дал возможность отвоевать, и псы, и кошки были удалены с территории. То есть запретили соседям, чтобы они выгуливали здесь своих псов. То есть для них именно это было. И просто я видел, что это были христиане, и говорили, мы тоже христиане, мы тоже члены церкви. На каком основании ты это требуешь? Я на том основании, что пес не может быть в Доме Божьем, да еще и на территории. Вот привел им много мест за псов, хотя там речь идет о людях. Но думаю, они же бестолковые. Вот, какая им разница, люди? Для них, если пес написано, что значит, что я написал, смотрите, берегитесь псов, берегитесь злых делателей. О, да, да, смотри, нашел. Ты, говорит, должен найти в Писании доказательства, почему нельзя псов. А я говорю, вот почему нельзя, написано здесь, берегитесь псов. Вот мы, и... да, они будут на поводку, неважно, здесь написано, нет, в молитвенном доме. Вот потом нашел, цену пса нельзя вносить. Ну, еще несколько мест Писания нашел. Они согласились, взяли все эти места Писания. Был суд специальный. И на этом суде в один голос перевес заседатели этого суда решили в нашу пользу. Через несколько дней, как только в Сейламе узнали об этом, то есть это главное управление всего Орегона, то они тоже вынесли решение, чтобы на их прапорте не выгуливали псов. Так что вот, не только мы, и правительство тоже не хочет, чтобы соседи выгуливали на своей территории. Хорошо. Результатом братолюбия в нашей вере станет наша известность среди окружающих, что мы ученики Иисуса Христа. Иоанна 13:35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Братолюбие – это исконное предначертание и призвание для каждого святого человека, так как оно приравнивается или равно, согласно Писанию, солнечному свету. Вот как солнце светит на землю для людей и несет жизнь всему человечеству, Христос говорит, братолюбие будет нести другой образ или другой уровень жизни всему человечеству. Вы будете любить друг друга, и вот эта любовь будет как солнце освещать день. А также уподобляется братолюбие лунному свету. А в доме оно уподобляется зажженной свече ночью. Братолюбие. Почему? Потому что вы будете известны, вы свет миру. Вот Матфея 5, 14, 16 подтверждает эту мысль. Вы свет мира. Свет – это и солнце, луна, и звезды. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. и зажегший свечу не ставит ее под сосудом». Речь идет также и в доме, светильником. То есть в церкви, в Доме Божьем братолюбие будет также светом, который будет показывать, то есть чтобы мы могли определять, что добро и что зло, благодаря братолюбию. «Поэтому свечу не ставят под сосудом, но на подсвечнике светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Далее, согласно Писанию, известность, вы будете известны за счет братолюбия. Это оружие света. Поэтому братолюбие является оружием света, выраженным в духовной обуви, свидетельствующей о готовности передавать свет благовествования Христова всему миру. Ефесянам 6:15. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир». Оружие воина здесь, вот будем говорить о ногах, обувь – это готовность благовествовать мир, то есть быть светом. А для этого надо любить друг друга. Поэтому результатом того, что мы любим друг друга, станет наша известность. Мы станем истинным светом. Мы станем солнцем, луною, свечою. У нас будет обувь на ногах, потому что боссами выйти вы ничего не добьетесь. Вы призовете людей, но к чему вы их призовете? Вы уже не к любви их призовете, а к секте какой-то. В-четвертых, результатом братолюбия станет наша способность удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. Потому что некоторые полагают, что любить надо всех подряд, и бесчинников тоже, и общаться с бесчинниками. Но 2 Фессалоникийцам 3:6 и другие места Писания говорят, «Завещеваем», то есть это заповедь, завет, «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, это заповедь от имени и Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Почему удаляться? Апостол Павел в другом месте напишет, «Потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Вы не измените бесчинного брата, а он сделает вас бесчинным». Вы знаете, раковая клетка, ее здоровая клетка никогда не победит. Она всегда побеждает здоровые клетки. Раковая клетка в теле человека – это клетка, которая перестает подчиняться мозгу. То есть ведет себя бесчинно, не признает над собой чина. За счет этого она потребляет полезных веществ больше, чем употребляют другие. Но в то же время она не отдает отходы. За счет того, что она много употребляет и не отдает отходы, она быстро увеличивается, и она отравленная за счет того, что не отдает отходы. То есть она бесчинно себя ведет. Почему? Ученые не знают, как она возникает, эта клеточка, которую в микроскоп только можно увидеть. Но что эта клетка делает, производит? Она вокруг себя все клетки отключает от мозга. И они точно так же себя начинают вести. Это называется раковая опухоль уже. Происходит раковая опухоль. Писание говорит о таких людях, слово их распространяется как рак. Вот так вот слово может распространяться от одного к другому и отлучать людей, то есть возбуждать их против установленной Богом власти. И возбужденные против власти Божией, они, то есть, становятся бесчинными. Поэтому здесь Писание говорит, результатом будет то, что у вас будет способность, мужество удаляться от всякого брата или сестры, не признающей чина, не признающей над собою власти, поставленной Богом. В-пятых, результатом братолюбия в нашей вере станет наша способность наслаждаться общением друг с другом. Псалом 132:1-3. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Обратите внимание, истинное помазание Божие будет приходить на человека от Бога за счет того, что он будет любить своего брата. Вот это награда Божия. Здесь говорится результат, то есть награда какая будет. А также роса Божия. Вот как роса сходит на горы Ермонские, Бог говорит, я буду вот таким образом благословлять таких людей. Поэтому наслаждение, о котором здесь говорится, это не просто некое чувственное ощущение и удовлетворенность, но это скорее сравнение определенного состояния, атмосфера которого происходит от пребывающего на нашей голове елея радости и росы Ермонской, сходящей на горы Сионские. В-шестых, результатом братолюбия в нашей вере станет наша способность открывать свои сердца к нуждам своих братьев. 1 Иоанна 3:17. «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» Конечный результат, исходящий из способности открывать сердце свое братьям, выльется в благословение Божие во всем, что мы не будем делать руками своими. Это записано во Второзаконии 23:20. «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». То есть обратите внимание, какая великая награда. Мы все стремимся владеть самими собою, царствовать над собою. То есть вот мы земля, которую мы призваны обработать и владеть ее. И Бог благословит нас в деле наших рук, если мы будем любить братьев в том, когда будем давать долг, то мы будем давать долг не в рост. То есть, если вы дали $1000, то не говорите, а ты мне должен возвратить 1100. Или вот процент назначать ему. То есть, иноземцу отдавай в рост. Вот как раз мы часто иногда иноземцу отдаем так, потому что мы подружились с ним, и по дружбе мы отдаем. Иногда ко мне приходили святые, говорили, что делать. Вот я там на работе, там, ну, они подружились. Человек неверующий, и они заняли ему определенную сумму. А когда заняли, этот человек перестал быть их другом и не отдает. Вот что теперь делать? Я говорю, во-первых, нужно отдавать в рост и нужно отдавать под расписку. Обязательно, чтобы он расписался, чтобы был документ, на основании которого, и также, чтобы, если есть, какой-то залог был. Если он просит у тебя, допустим, 1000, пусть даст тебе какой-то предмет, который стоит 1000, 2, 3. И если он тебе не отдаст эту 1000, тебе останется там предмет, который стоит 2-3 тысячи. То есть так делается всегда, и это нормально, и это правильно с иноземцем. Но это неправильно, когда вы с братьями имеете дело. Поэтому землею, которую мы призваны обрабатывать, подготавливая ее как к благословенному посеву, так и к благословенной жатве, является почва нашего сердца в предмете нашего духа. Галатам 6:7-10 говорится, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». «Делая добро, да не унываем». Обратите внимание, когда мы делаем добро братьям, ибо в свое время пожнем. Когда мы делаем им добро, мы в дух сеем. Если будем продолжать сеять, если не ослабеем, и так, доколе есть время, будем добро делать всем, а в первую очередь своим, по вере. Семена, которыми мы призваны засевать почву нашего сердца, являются обетования Божие в предмете нашей способности исполнять то есть заповеди Божьи и служить Богу в святости и правде. Это другая составляющая. То есть некоторые думают, вот ты дал, но ты можешь жить как угодно. Нет, здесь имеется в виду посев почву, предусматривает любовь к брату, а также, если вы любите братьев, вы должны любить самих себя. Невозможно брата любить, а себя ненавидеть. Писание говорит, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Поэтому вот здесь я сейчас прочту, что является именно наградой для нас. Луки 1:67-75. Это пророчество Захарии, отца Иоанна Крестителя. «И Захарий, отец Иоанна, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». Обратите внимание, служить Богу в святости и праведности. То есть добродетель должна совершаться в святости и праведности. Если мы пытаемся, что мы будем делать добрые дела, но не будем это делать свято и праведно, то наши добрые дела не будут нам внесены как добрые, потому что вы сами должны быть святы и праведны, творя это доброе дело. Тогда у вас будет способность знать, кому давать, а кому не давать, кому делать, а кому не делать. Поэтому те служители, которые акцентируют как свое внимание, так и внимание святых на обетованиях, относящихся к земным благословениям, помещают как самих себя, так и своих последователей в категорию несчастнейших человеков на земле. 1 Коринфянам 15:19. «И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». И в седьмых. Результатом братолюбия в нашей вере, как высшая награда, станет наша способность смотреть или взирать на наших родителей духовных, Авраама и Сару. Исаия 51:2. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его». Зачем Писание говорит «посмотрите»? Потому что если мы будем видеть их, это будет наша награда, результат того, что мы любим братьев, то есть детей Авраама. Благословения, которыми Бог благословил Авраама и Сару, являются отображением немеркнущей славы Божией. А посему в данном стихе заложен весьма важный принцип, а именно «то, на что мы смотрим, или же то, на чем мы сосредотачиваем свое внимание», преобразует нас в этот образ. 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». И здесь сокрыта одна закономерность. Чтобы обладать способностью смотреть на славу, пребывающую на Аврааме и на Саре, нам необходимо иметь открытое лицо. Обратили внимание? «Мы же все открытым лицом». Согласно Писанию, закрытое лицо – это лицо, на котором лежит некое покрывало, через которое невозможно видеть славу Божию, пребывающую на Аврааме и на Саре. 2 Коринфянам 3, 12-16. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». То есть, общаясь с Моисеем, они не видели славы Божией на его лице, потому что он покрывал покрывало. «Но умы их ослеплены». Обратите внимание, настоящим покрывалом, которое не давало видеть славу, это ослепленный ум. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». То есть, как только будет покрывало снято, вы будете читать Ветхий Завет и будете видеть в нем новые, будете видеть образы. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Поэтому, согласно данного текста, под закрытым лицом подразумевается ослепленный ум, или же человек слепой, который не способен видеть ни славы Божией, ни то, на чем пребывает слава Божия. А братолюбие – это как раз то могущественное средство, которое снимает это покрывало и дает нам способность видеть то, чего не увидят те, кто отказывается любить своих братьев, так как Христос возлюбил свою церковь. Итак, мы видим, какая награда последует для тех, кто будет любить своих братьев. Бог снимет покрывало с наших очей, и мы увидим то, чего не видят другие. А видя то, чего не видят другие, мы преобразимся в образ Божьей славы, и тогда начнем сиять от славы, как от Господня Духа, и тогда все немощи и болезни уйдут прочь. Только от одного братолюбия. Мы сейчас будем молиться. И все желающие бросить вызов безразличию и ненависти, обидам на своих братьев, родителей, детей, возлюбленных, ближних, у вас есть возможность сейчас покаяться, проявить волевую и разумную любовь. сказать пред Господом: «Я прощаю моих детей, я прощаю моих родителей, я прощаю мою жену, я прощаю моего мужа». И простив их, вы откроете нечто для себя, двери для Святого Духа, для Слова Божия. Вы что-то начнете видеть, от вас начнут отступать проклятия, а благословения начнут входить в ваши двери. Склоним колено, будем молиться. Все желающие бросить вызов греху, болезням, мы ждем вас. Бог на вашей стороне, мы будем молиться о вас. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он за вас, Он не против вас. Он готов простить вас и оправдать, очистить, защитить вас и пролить свой свет, ваш дух, ваше сердце. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моим несчастьем, с моей обидой. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня. Прямо сейчас я прощаю моим обидчикам и прошу Тебя, исцели мою рану, мое сердце. Я принимаю по Слову Твоему мое прощение и мое оправдание. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.